Добрый вечер всем. И так как для меня это впервой открывать урок чтением отрывков Таилим, то мне вот что подумалось. Вот какая у меня мысль пришла в голову буквально только что. В Талмуде написано, что хасидим, решуним, благочестивые люди давних времен, то есть это были давние времена, во времена Талмуда, то есть в 5-6 веке, соответственно, задолго до этого. Вот эти благочестивые люди, сообщают нам раввины в Талмуде, готовились к молитве. Несколько часов перед каждой молитвой они готовились. Что они делали? Они изучали Тору, они подготавливали свои мысли и, скажем так, расчищали разум, чтобы можно было молиться. Вот. И Талмуд говорит, что это очень похвальное и благочестивое правильное поведение, модель поведения. Вот. И вообще я считаю, что это очень правильно комбинировать два вот эти столпа, на которых держится вся наша традиция. Это служение Всевышнему, это молитва и изучение Торы. Поэтому обычно я, когда провожу какие-то свои уроки, какие-то лекции, то сразу же начинается, собственно говоря, само тело, сама база урока, Торы, какие-то принципы, какие-то цитаты я привожу и так далее. Вот. Но вот сейчас, всего лишь прочитав несколько отрывков Таилим, да, отрывки Таилим тоже, их чтение можно считать в какой-то мере изучением Торы, но все же это дало какое-то совершенно другое, наверное, чувство. Даже как-то поспокойнее стало. Обычно я в начале урока довольно-таки сильно нервничаю. Это связано с тем, что очень страшно, некомфортно сказать что-то не то, либо тянуть время и рассказывать какие-то пустые вещи, или, не дай бог, ошибиться в словах Аллахи. Вот. А вот чтение Таилим сейчас меня успокоило. Сейчас я чувствую себя абсолютно комфортно. Так вот, сегодня поговорим с вами про подготовку. Будем продолжать говорить про подготовку к Песоху. И вообще про эту тему уже несколько лет подряд я проводил лекции совершенно разного толка. И, собственно, ту тему, которую я сегодня хочу раскрыть, я про это рассказывал. Я не помню, в прошлом или позапрошлом году. Но изучение Аллахи, особенно таких сложных реалий, как каширование посуды, вообще законы кашрута, интересны тем, что каждый год что-то воспринимается, что-то понимается совершенно под другим светом. Что-то становится ясней, проясняются какие-то вопросы, на которые не был дан четкий ответ в прошлом году. Вот. И поэтому это, собственно говоря, замечательное дело, что если кто-то уже мои уроки на эти темы слышал, то вот сегодня будет возможность услышать все под новым, под иной, может быть, точкой зрения, или даже повторить. Повторение это тоже очень-очень важно. Как минимум 4 раза сложные принципы Торы нужно повторять, чтобы начинать их понимать. А еще лучше, еще больше раз повторять. Но традиция, которую я получил от своих учеников, что хотя бы 4 раза. Это минимум. Изучение законов Аллахи, особенно теории Аллахи, меньше 4 раз не имеет никакого смысла. И на прошлой неделе я рассказывал про уборку дома на Песах и, собственно говоря, разъяснял о базовых принципах, на которых строится запрет квасного в Песах и, собственно говоря, заповедь мацы, раввинские постановления об уничтожении хамца и так далее. Все это было на прошлой неделе. Вот, я буквально чуть-чуть по касательной зацепил пару минут урока, урока уважаемого Рав Боруха передо мной, и мне кажется, он тоже что-то про это рассказывал. Вот, поэтому я думаю, что сейчас выйдет хорошо продолжить естественным образом развивать эту тему. Вот. В последнее время, ну как в последнее время, наверное, уже это явление существует лет 15, а может и 20. Популярный, скорее всего, может быть, не на, скажем так, в русскоязычном сегменте еврейства, а больше в ивритоязычном или англоязычном, очень популярны разные сборники про законы Песоха. И эти сборники выглядят как целые энциклопедии, целые тома, где очень много всяких принципов разъяснено. У меня, например, дома есть книга, известной, относительно известной в Америке серии, которая называется «Guidelines». Вот. Эта книга построена по принципу вопросов и ответов. Вообще замечательный формат. Мне он очень нравится. Вот. Там есть целая такая толстая книжка с вопросами и краткими ответами про Песах. То есть про все его аспекты. Про кошерование посуды, про уборку дома, про проведение седера и так далее. Вот. И в этой книге более 1700 вопросов только про Песах. И причем это только базовые вопросы. Это только базовая информация, которая очень-очень куца, очень кратко объяснена. И у меня, когда я встречаю такие книги, такие сборники, всегда есть какое-то ощущение, что я зашел в неимоверно дремучий лес. Возникает такое, может быть, даже чувство хаоса. Столько много информации. И какой вопрос ни возьми, есть разные мнения у раввинов. Какую тему не затронь, если речь идет про Песах, про его законы, про кошерование посуды, то все по-разному что-то объясняют. Очень много факторов, которые вроде поначалу кажутся понятными, каким образом они влияют на еврейский закон, на Аллаху. Но если попытаться самому как-то этими факторами теории еврейского закона воспользоваться и попробовать ответить на какой-то практический вопрос, который возникает у нас в самом доме, не знаю, как кашировать микроволновую печь на Песах и так далее, и то приходит очень быстро понимание, что то, что было понятно, ничего не понятно. Вот. И что в этой ситуации, как говорит, делать? Что в этой ситуации делать? Первое, что это касается не только Песаха, а в принципе всего, это когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, которая требует четких действий, которые будут соответствовать еврейскому закону Аллахе, то обязательно мы должны спрашивать у нашего наставника, у нашего раввина, как правильно поступить в конкретной данной ситуации. Не в общем, а в конкретно данной ситуации. Почему так необходимо делать? Потому что иногда меняется наша реальность. И она может поменяться очень незаметным образом. Например, раньше делали кухонные поверхности из одного определенного материала, а потом начали делать из другого. Или посуду. Раньше был пластик одного типа, который использовался для изготовления посуды, соответственно, многоразовой. А сейчас изменились правила. Например, я живу в Европейском Союзе, тут много разных директив относительно материалов, относительно вообще быта, все, что связано с защитой природы и так далее. Вот. И что-то может поменяться. что-то может поменяться, и поэтому даже небольшие изменения, которые нам кажутся, не очень сильно влияют на практическую часть вопроса, на самом деле могут очень сильно поменять конечный результат, конечный вывод. Вот, и поэтому обязательно нужно спрашивать раввинов. Ну, а также нужно учиться и учиться не как основательно. Пытаться самому разобраться с теорией еврейского закона, попытаться понять базовые принципы, изучать Талмуд, изучать комментарии до Талмуд, изучать постановления раввинов средних веков, их респонсы, аллахическую литературу. И вот, собственно говоря, и тогда мы будем знать, что делать. Вот, и сегодня я хотел бы только начать поступать именно таким образом, изучать теорию этого вопроса. Конечно же, мы будем говорить тоже про практическую сторону дела, но все-таки я хотел бы разъяснить теорию вопроса. Теорию общих принципов каширования или кашрута в целом посуды на праздник Песах. Вот. Такая титаническая задача. Я буду какое-то количество терминов сегодня упоминать. И, конечно же, мы, да, я надеюсь, дойдем до обсуждения практических вопросов. Так вот, с чего все начинается? Начинается все у нас, как всегда, с Торы. В Торе очень кратко, буквально в нескольких предложениях, описываются общие принципы каширования посуды. И, собственно говоря, какой контекст, где Тора говорит про каширование посуды, так как это всего лишь несколько стихов, то их можно на них можно не обратить внимания. Тора рассказывает про возвращение еврейских воинов после сражения со страной Мидьян. И среди всего прочего, что в Торе в этом контексте сказано, там сказано, что трофеи, которые еврейскими воинами захвачены во время этого сражения, этой войны, нельзя просто так использовать, а нужно с ними произвести определенные манипуляции. И Тора буквально в двух предложениях говорит, что это за манипуляции. То, что было использовано с водой, нужно провести через воду. То, что было использовано с огнем, соответственно, нужно провести через огонь. Вот. И не зная комментариев или не зная устной традиции, можно было бы подумать, что Тора говорит нам про какие-то эзотерические вещи. То есть это что-то про какой-то ритуал. То есть это не какая-то ритуальность. Захваченные трофеи нужно, они принадлежали идолопоклонникам, и, соответственно, нужно их как-то конвертировать в, как говорится, в богоугодные, в святые вещи, чтобы можно было их использовать. И отчасти это так. Но, как нам сообщает устная традиция, речь идет также про кашрут. Нужно полагать, что посуда, которая была захвачена у неевреев, у идолопоклонников, у мидьянцев, была ими использована для того, чтобы в этой посуде готовить или есть из нее некошерную еду. И поэтому, собственно, нужно делать вот эти манипуляции. И устная традиция нам говорит, что это все основано на принципе, который называется на иврите «кебло ках польто». Вот такой принцип. Что он означает? Он означает, что посуда, в которой готовили еду или из которой ели еду, при определенных факторах, при присутствии определенных факторов посуда может впитать вкус еды. И в дальнейшем, если в этой посуде готовить кошерную еду, либо что-то готовить, то вот этот вкус некошерный, который впитался в стенки посуды, выйдет и сделает некошерной нашу пищу, которую мы в этой посуде собираемся приготовить или приготовили. То есть впитывает, посуда впитывает, впитывает вкус. Вот. Безусловно, в старые времена это было так. То есть это можно было эмпирическим путем очень просто определить. Допустим, если мы возьмем какой-нибудь глиняный горшок, либо какую-нибудь деревянную миску, в которой находилась горячая еда, или в которой готовилась еда, то и потом мы в этой посуде, даже после того, как мы ее омыли, помыли, попытаемся что-нибудь приготовить или съесть, мы эмпирически увидим, что остается вкус еды. Остается вкус еды. Когда мы говорим про современную посуду, возможно, это не так очевидно, потому что в основном почти вся посуда, которая есть в наших домах сейчас, это посуда из очень качественной, высокотехнологичной, если можно так сказать, стали или других металлов. И посуда практически не впитывает еду, которая в ней готовится. Но, как говорится, поди знай. И всякое может быть, на посуде всегда могут остаться остатки еды, которые, собственно говоря, они как раз могут дать вкус и так далее. Вот, поэтому есть вот такой принцип. И на основании вот этих стихов Торы, на основании этих стихов Торы про посуду Медиана, устная традиция нам говорит, это написано в Мишне в трактате Водозара, что точно так же, как посуда впитывает вкус еды, то точно таким же образом она этот вкус обратно возвращает. И, соответственно, можно его потом, вот этот вкус, который из посуды вначале впитался, а потом из нее вышел, можно, как говорится, деактивировать. И тогда посуда станет внутри без вкуса и станет кошерной. По-простому говоря, работает это так. Если есть какая-то посуда, в которой что-то варили, то значит, нужно воссоздать условия, которые были вот с этой посудой, когда в ней что-то варили. То есть нужно эту посуду сварить или в ней что-то сварить. Если есть посуда, с помощью которой или на которой что-то жарили, то есть эта посуда готовили с открытым огнем, либо с тем, что можно классифицировать как открытый огонь. Соответственно, чтобы вкус убрать из этой посуды, нужно тоже открытым огнем еще раз прогреть эту посуду. Вот. И это то, что я сейчас рассказал. Это касается не только Песоха, это касается всего. Всего кашрута. Это самый главный принцип. Вот. Еще один очень важный момент. Как это, в принципе, с технической стороны работает? Как это работает? То есть почему, когда мы взяли, например, некошерную кастрюлю, и в ней вскипятили воду, либо поместили эту кастрюлю в более большую кастрюлю с кипящей водой, и по вот этому принципу кабелоках полто вкус некошерный из этой посуды вышел, почему этот вкус не заходит, собственно говоря, обратно в посуду? Как это работает? Работает это следующим образом, с технической точки. На самом деле есть два способа, как это может работать. То есть как вот этот вкус можно деактивировать. Почему он обратно, некошерный вкус, который вышел из посуды, не впитывается обратно и, как говорится, ситуация не зацикливается. Первое, методика или первое объяснение, как это работает, заключается в том, что когда мы кашируем посуду, как правило, мы, раввины, требуют не пользоваться этой посудой для приготовления некошерной еды или той еды, от которой мы хотим деактивировать, от вкуса еды, которую мы хотим деактивировать посуду, в течение суток. И, соответственно, за сутки этот вкус, который был впитан в посуду, становится очень слабым, незначительным, и когда он выходит из посуды, которую мы кашируем, и попадает в другую среду, в воду, например, то этот вкус, он аннулируется по принципу аннулирования в большинстве. И это очень важный принцип демократии в Аллахе, что мы следуем за большинством во многих процессах. Вот. И, соответственно, вот этот вкус, он слабый, и он в большинстве, называется это на иврите бетульберов, он деактивировался и исчез. Вот. Но чтобы так работало, необходимо очень важное условие. Посуду, которую кашируют, нельзя использовать в течение 24 часов до того, как эту посуду, соответственно, начинают кашировать. Вторая методика или второй способ, который бы ответил на вопрос, что нужно сделать, чтобы вкус, который вышел из некошерной посуды, обратно в эту посуду бы не впитался, это так называемый битуль бешишим, аннулирование 1 к 60. В отношении различных субстанций, которая составляет 1 к 60, еврейская традиция нам говорит, что происходит аннулирование вкуса. Вкус становится незаметным, действенным. И поэтому, собственно говоря, происходит процесс каширования. Однако, не все так просто, если мы говорим про Песах. Потому что в Талмуде, в обсуждении принципов каширования посуды содержится очень важная дискуссия. Дискуссия относительно каширования посуды, которая была использована для жертвоприношений в храме. И жертвоприношение в храме – это хоть и кошерная вещь, то есть мясо жертвенных животных и так далее, но она обладает мясо и там другие части жертв обладают особым статусом, который называется святой, святость, обладает определенной святостью. И вот эта святость делает эти продукты не просто кошерными, а суперкошерными. Соответственно, если они, эти субстанции, то есть все, что было в храме, попадает на обычную посуду, не храмовую, то делает эту посуду неразрешенной для дальнейшего использования, для профанных, для нехрамовых целей. И в Талмуде задается очевидный вопрос: а почему, собственно, почему не работает общий принцип кашрута? Как посуда впитала какой-то вкус, так она может этот вкус и отдать. Почему не работает этот принцип или как он работает с храмовой посудой? И Талмуд говорит, что с храмом это не работает, потому что посуда в храме впитала-то, по сути, разрешенный вкус. Это что-то разрешенное. А вот этот общий принцип кашрута, про который я рассказывал, который учится из посуды, трофейной посуды мединитян, этот принцип он говорил про некошерный вкус, а тут вкус кошерный, поэтому все эти правила не работают. Вот. И, соответственно, в Песах будет все немножко по-другому. Это один, как говорится, важный аспект, который нужно знать в теории закона, чтобы знать, как кашировать посуду. Также есть еще один очень важный принцип, который нужно знать перед тем, как рассуждать, как какую-либо посуду на Песах нужно кашировать. Это правило, которое вывели наши мудрецы. И правило это звучит так. Если человек будет бояться испортить посуду в процессе ее каширования, когда он делает ее кошерной, когда он ее прогревает на огне, либо когда он ее окунает в кипящую воду и так далее. Если человек будет бояться испортить посуду, или посуда может реально испортиться с помощью этой манипуляции, то тогда вот такое каширование не засчитывается. Потому что если посуда может испортиться, мы опасаемся, что человек будет невнимательно производить, как говорится, все процессы, и таким образом что-то некошерное в посуде останется. А это нехорошо. Где это может быть релевантно в Песах? Да, практически везде. Практически везде, потому что какая-то посуда, которую из каких-то материалов, которую мы используем, она очень прочная, как я упоминал, стальные какие-то вещи, металлические. Но мы также используем какие-то другие материалы, которые особой прочностью не обладают. Пластиковая посуда, либо пластиковые элементы в посуде и так далее. Или, например, где этот фактор может на самом-то деле быть решающим, это в духовках с самоочисткой. Есть духовки, где есть самоочистка, режим самоочистки. И когда мы эти духовки, собственно говоря, включаем этот режим, то что происходит? Происходит, что духовка прогревается на невероятную температуру, то есть больше, чем самый горячий режим, который там какой-нибудь гриль, который в этой духовке есть. И самоочистка происходит фактически методом выжигания. Все сжигается. И даже если остатки какого-то жира или еды были на поверхности духовки, то они превращаются фактически в пепел. То есть все выжигается, все горит. На самом деле это настолько сильный режим, что я обратил внимание, что металлические противни, если их оставить во время этого режима в духовке, металл этих противней меняет свою химическую структуру. То есть что-то происходит, какой-то химический, физический процесс, и металл буквально меняет цвет и меняет свои свойства. То есть очень-очень большая температура. И на самом деле производители многих бытовых приборов, в том числе духовок, вот такой настоящий режим очистки, когда все прямо так выжигается, в современной продукции отключают, деактивируют. Потому что это может быть опасно, когда все так сильно прогревается, все сильно сгорит, то как бы это небезопасно, а безопасность это очень важный фактор. Поэтому вот. И кто знает, может быть использование этого метода, хотя каширование духовки, в том числе на Песах, кажется очень простым и очевидным, если так попытаться поразмыслить, может быть, это и не совсем так. Вот. Но, опять-таки, я тут не говорю конкретно да или конкретно нет, можно этим способом пользоваться или нет, я просто накидываю, как говорится, мысли для размышления. Вот. И перед тем, как мы пройдем, будем говорить про конкретные примеры, как на Песах что кашировать, относительно теории Аллахи, каширования посуды на Песах, я хотел бы еще одну очень важную деталь рассказать. Я решил сегодня не грузить вас чтением, цитированием конкретных текстов. Приведение там Рамбам говорит так, а другой раввин говорит так, потому что это, как говорится, для формата индивидуального изучение этого вопроса, наверное, подходит, но не совсем подходит для нашего короткого урока, который меньше часа. Так вот, но про один раввинский спор я все-таки вынужден рассказать, поделиться, потому что он играет, ну, одну из решающих ролей в вопросе кошерования посуды на Песах. Вот, и этот спор, вот этот принцип, про который я в самом начале рассказывал, кибло ках полто, как посуда впитывает вкус, так же посуда этот вкус и отдает. Как понимать этот принцип? Понимать ли его буквально? То есть, если мы попытаемся воссоздать условия, при которых посуда могла впитать вкус некошерный, и вот точно воссоздадим условия, и тогда посуда этот вкус некошерный обратно отдаст. То есть, что это означает? Допустим, если мы в духовке готовим на температуре что-то, на температуре 220 градусов, то если мы выстроим в духовке температуру 221 градус, то это будет считаться кошерованием духовки. Духовка, стенки духовки отдадут обратно свой вкус. Понимаем ли мы этот принцип так, буквально? Либо мы понимаем этот принцип, как посуда впитала вкус, так она его отдает, как что-то, что сообщает нам о категориях различных методик кошерования посуды. То есть, грубо говоря, разные методики кошерования посуды можно разделить на, грубо говоря, на три группы. Это простая очистка посуды от остатков еды, то есть посуда должна быть чистая. Это то, что называется агала, окунание в посуды в кипящую воду, либо это либун, прогрев на огне до состояния раскаленного металла посуды. И, соответственно, все ситуации, которые у нас на нашей кухне возникают, со всеми видами бытовой техники и посуды, мы определяем к какой-то одной из этих категорий. И в соответствии с этим решаем, как ее нужно делать кошерной. Нужно ли ее накалять на огне, нужно ли эту посуду окунать в кипящую воду, либо достаточно просто хорошо помыть. Вот. Это второе мнение. Еще раз, а первое мнение говорит, что достаточно просто воссоздать точно условия, при которых использовалась посуда. Вот. Казалось бы, что, как говорится, в простой жизни этот спор не играет уж такой существенной роли. Потому что все равно мы как бы кашируем фактически одним или другим методом посуду. Но есть ситуации, которые очень комплексные и, скажем так, пограничные, где этот спор может быть решающим в совокупности еще нескольких факторов, которые есть в еврейском законе. Например, в вопросе кошерования посудомойки. И посудомойку, ее стенки, довольно-таки проблематично с посудомойкой сделать агалу, облить ее кипящей водой или прогреть горелкой. Посудомойка, какие-то поверхности посудомоечной машины могут испортиться, а, соответственно, я упоминал до этого принцип, что если что-то может испортиться, значит, таким методом нельзя сделать эту посуду кошерной. Вот. Но, как говорится, в совокупности еще других факторов, может быть, можно полагаться вот на то мнение, если мы точно воссоздадим условия, как используется посудомойка, то мы можем ее, соответственно, сделать кошерной. То есть, например, как правило, посудомоечной машины никто не пользуется в режиме фактического кипячения. Есть такой режим на многих современных посудомоечных машинах, где вода в посудомойке разогревается до температуры около 80 градусов. Вот, как правило, обычно, ну, я, наверное, про свой опыт в большей степени говорю, этим режимом никто не пользуется. Потому что зачем мыть посуду в таком режиме? Он не очень экономный, и, ну и просто зачем? И посуда многое, некоторым может даже испортиться, если ее целый процесс так мыть. Вот. Но для каширования посудомойки этот способ, этот модус в посудомоечной машине замечательно может работать. Вот. Опять-таки, в совокупности других аллергических факторов. Вот. Про посудомоечную машину я сейчас не говорил, какую-то практическую алоху. Это просто в качестве примера иллюстрации, как раввинский спор может менять наше отношение к той либо иной ситуации. И еще, что я хотел бы упомянуть, я это, наверное, часто в моих именно аллахических уроках уже говорил, но это настолько важная концепция, что следует ее упомянуть еще раз. Еврейский закон Аллаха работает фактически как своеобразная математическая модель. То есть есть, грубо говоря, какие-то принципы, какие-то формулы, и есть разные факторы. И по-разному, сочетая эти факторы и применяя различные формулы, можно разрешать определенные задачи. То есть у нас есть какая-то задача, x, неизвестная какая-то вещь, мы не знаем, как поступать. В книгах нигде не упоминается, в Талмуде про такую вещь нигде нет. Не знаю, возьмем, например, тефлоновое покрытие посуды. Ничего подобного в Талмуде даже эквивалентно мы найти не можем, потому что тефлоновое покрытие – это очень интересное покрытие, которое, с одной стороны, фактически не вступает в химическую реакцию ни с каким другим материалом, ни с какой другой субстанцией. С другой стороны, мы своими глазами можем видеть, если эта поверхность тефлоновая немного деформируется, то посуду практически невозможно отмыть. Вот. И с третьей стороны, тефлон по сути является хитрым пластиком. Вот, и мы, раввины, на самом-то деле не знают, как к этой проблеме подходить, потому что нигде ни в Шулхан Арухе, ни в Талмуде ничего похожего даже не встречается. Но мы, раввины, апеллируют обычно аллахой в еврейским законом в его комплексности, в его полной фактуре. И поэтому, используя какие-то принципы из других ситуаций, объединяя их вместе, можно вот решить эту задачу. И так работает Аллаха, в принципе, всегда. То есть есть какие-то ситуации, какие-то принципы, которые упоминаются в Талмуде, из которых можно выучить какие-то определенные принципы. Есть различные споры комментаторов Талмуда, как эти принципы объяснять. И вот это, используя вот это все, по-разному это комбинируя, можно прийти, соответственно, к определенным выводам. Вот. Я, наверное, не буду сегодня рассказывать про детали каширования посуды, то есть, ну, какие-то принципы я уже упоминал, принцип большинства, следуем ли мы принципу большинства аннулирования битульберов для определения метода каширования, и, в принципе, это принцип очень важный для самого каширования. Мы немножко поговорили, какую температуру нужно использовать, чтобы сработал принцип, как посуда впитала вкус, так она его отдает. Даже мы немножко поговорили про материалы. То есть различные материалы нужно делать кошерными разными способами. А когда речь идет про Песах, то какие-то материалы из-за их непонятного статуса рекомендуется раввинами вообще не кашировать. Например, стекло. Вот, потому что есть у раввинов споры, что с ним и как. И в какой-то роде, наверное, какой-то определенный пластик. Вот. Конечно, какие-то принципы я, может быть, еще не рассказал, но давайте все-таки перейдем к практическому вопросу. Вот есть у нас задача сделать кошерной нашу кухню и посуду на Песах. Как к решению этой задачи мы будем подходить? Или что мы должны знать, что нужно спросить у раввина? Нужно спросить следующие вещи. Или нужно учесть, как эта посуда конкретно используется в нашем случае. То есть есть у нас какая-то посуда, и мы, допустим, считаем, что она была использована с квасным, с хамецом. Нужно понять, как. Нужно понять, что конкретно произошло. Потому что в еврейском законе некоторые факторы являются, как я уже несколько раз упоминал, критичными. Например, приведу пример. Если мы возьмем кастрюлю, в которой варили самый-самый на свете некошерный суп, который мы только можем себе представить, с креветками, мясо с молоком, со свининой и все вместе, вот это в этом замечательном сосуде все это готовилось, в кастрюле. Если мы эту кастрюлю, которая горячая, кипит со всей некошерной едой, если мы поставим на столешницу, на кухонную поверхность кухни, и столешница будет сухая, то ничего не произойдет. Столешница останется кошерной, кастрюля, конечно, с некошерным супом останется некошерной. Но ничего не произойдет, потому что один из важных факторов передачи вот этого некошерного вкуса в посуду или некошерного, в смысле, неразрешенного в нашей ситуации – мы сейчас про Песах говорим, поэтому это хамец. Одним из факторов является присутствие жидкости. То есть жидкость является агентом передачи вкуса. Поэтому нужно точно знать, как мы использовали посуду. Использовали ли мы ее с жидкой едой, или если мы готовили, как мы точно готовили и так далее. Также нужно четко понимать, из какого материала сделана посуда. И тут тоже есть, как говорится, нюансы. То, что кажется вроде как очевидным, по сути таковым не является. Например, у многих в доме, в домах, в Израиле это относительно популярно, на кухне кухонные поверхности сделаны из камня. Из камня. То есть не деревянные столешницы, а прямо каменные. И вроде кажется, что это камень. Если мы откроем Шулхан Арух, мы там увидим, что камень можно сделать кошерным. Нет вопросов. Нужно знать методику, но как бы можно. Вот. И все. Вроде кажется, нет проблем. Но каменные кухонные поверхности, наверное, есть только у очень маленького процента людей. Потому что целостный камень, представьте себе кухонные поверхности, большие плиты, каменные, какие-нибудь мраморные. Это очень недешевая история. И поэтому в подавляющем большинстве случаев то, что называется мрамором или камнем, на самом деле является склеенными кусочками камней вместе. То есть используют определенные композитные материалы, как какой-то пластик, либо еще что-то, и кусочки камня склеивают вместе. И получается большой камень. Вот. Но если говорить про алаху, то такой материал камнем не является. Все-таки там пластик есть, там есть еще какие-то другие вещи. Это не совсем камень. Вот. И третий вопрос, очень важный, который мы должны задать перед тем, как мы будем решать, нужно что-то, как нужно что-то кашировать или нет, это может ли посуда сломаться, деформироваться в процессе каширования. Вот, это три главных вопроса. Узнавать про тот либо иной вопрос нужно, исходя из ответов на эти три вопроса. Теперь поговорим быстренько про каширование различной посуды на Песах. Тут я должен сказать, что есть разные мнения, поэтому, конечно же, обязательно спрашивайте своих раввинов. И тоже ситуации разные бывают. Не все плиты одинаковые, не все кухонные поверхности одинаковые и так далее. Вот, то есть, ну, это для общего понимания ситуации. Я буду все рассказывать. Плиты. Плит бывает в основном два типа. Плиты бывают газовые и бывают электрические. Электрические. Вот. В принципе, если разные книги будем смотреть, то мы увидим разные ответы. Можно ли кашировать газовую плиту, можно ли кашировать электрическую плиту. Не вдаваясь в теорию, из-за чего раввины спорят, это не просто раввины спорят, потому что им кажется, а потому что это основано на каких-то принципах или на их понимании каких-то определенных принципов различных еврейского закона. Тут получается ситуация такая, что соавтор Шулхан Арух Рамо говорит, что газовую плиту, конфорку, там, где был огонь, то есть так как это фактически похоже на... то есть сама конфорка, сама поверхность газовой плиты фактически похожа на то, на чем жарят на открытом огне, то, соответственно, это тоже нужно прокалять. Прокалять, делать процесс каширования, который называется либун. Процесс каширования, который называется либун, это очень сложная вещь. То есть это, по некоторым мнениям, нужно накалить металл до красна. Накалить металл настолько, чтобы прокалить его. Чтобы, если дотронуться до этого металла кусочком дерева, этот кусочек дерева загорится. Это очень серьезная температура. Вот. Бытовой газ, он, в принципе-то, быстро может нагреть, накалить поверхности, но все равно это непростой процесс. Вот. И нужно упомянуть, что относительно универсальный аллахический источник для ашкеназских евреев Мишна Брура, ее автором является Хофец Хаим, Рав Исраэль Каган, пишет, что вот в подобной ситуации достаточно метода каширования, который называется либун каль. То есть это прокалить, но не обязательно до красна, до белизны, не обязательно, чтобы от конфорок летели искры из-за того, что мы так накалили. То есть поэтому, по-простому говоря, достаточно хорошенько вымыть плиту газовую и просто какое-то время, 15 минут, полчаса, прокалить конфорки, и плита будет кошерная. Электрическая плита, которая работает немного по иному методу, то есть там есть элементы металлические, которые накаляются и отдают свое тепло, то есть там нету как такового открытого огня. Непонятно, как кашировать. Есть разные мнения, а плюс еще есть такая вещь, что в основном все современные электрические плиты, они покрыты определенной керамической, стеклокерамической платой, про статус которой тоже не совсем понятно, что она такая, поэтому это очень сложный, деликатный вопрос, и, по-хорошему говоря, в основном электрические плиты на Песах не кашируют. Поэтому во многих домах для этого дела, для того, чтобы готовить на плите что-то, NetFest приобретают отдельные плиты или небольшие плитки. Современными духовками, с некоторыми, в принципе, проблем вообще нету. Как их можно на Песах сделать кошерными? Потому что во многих духовках есть специальный режим самоочистки, когда духовка очень сильно прокаляется. Если такого режима нету, то, по сути, духовку нужно очень тщательно вымыть и выставить на самую высокую температуру, которая есть. И, по идее, это должно сработать, по мнению многих раввинов. Однако есть детали определенные. Это уплотнители на двери духового шкафа, духовки, или сама дверь, которая, как правило, состоит из нескольких стеклянных плат. Вот. Например, я недавно узнал, я даже подумать не мог, что в современных духовках в дверях есть аж три стекла, потому что мне всегда казалось, что их два. Вот. Но какое-то время назад случайно у нас разбилась дверь, одно стекло в духовке, и пришлось его менять. И вот, и в процессе изучения вопроса я смотрел ролик на YouTube, как поменять стекло в дверке духовки, и оказалось, что там три стекла. Да, собственно говоря, очень интересный был квест. Это непростая задача. Вот, так что будьте аккуратными. Вот, и поэтому некоторые раввины говорят, что с духовками тоже, как говорится, есть вопрос. С дверками, с уплотнителями, как это все делать. Микроволновая печь. Тут такой сложный вопрос, что существует у раввинов, в принципе, три разных мнения про этот бытовой прибор. Можно ли на Песах его сделать кошерным? Причем мнение от того, что вообще ее кашировать не надо, достаточно хорошо помыть, вот, до мнения, что ее вообще нельзя кашировать, потому что это вот такой создается аллахический делириум, нерешаемая проблема, невозможно подобрать подобающую методику каширования, вот, поэтому ничего нельзя сделать. Посудомойки – это тоже очень интересный вопрос. И я от некоторых больших раввинов слышал такую вещь про один фактор, который может играть роль. Вообще, зачем на Песах может понадобиться посудомойка? Зачем? Можно же, если, ну, имеется в виду, если у кого-то, в принципе, посудомоечная машина есть дома, то разве нельзя неделю на Песах побыть без нее, а побыть в раковине посуду? Но в Песах это очень, очень большой праздник. И еврейская традиция вообще рекомендует в Песах использовать самую лучшую посуду. И эта посуда, как вы поняли, это не пластиковая посуда одноразовая. Это нормальная, хорошая посуда, которую нужно мыть. Вот. А большие трапезы, седеры, Песах седер поздно заканчивается. Кто же эту посуду будет мыть всю по окончанию праздника? Бедные хозяйки и хозяева седеров и трапез. И это очень, скажем, не по-праздничному. Поэтому большой труд, и почему бы не использовать это как фактор, чтобы откашировать посудомойку. Этот фактор в Аллахе называется шаат-адхак, то есть очень особая ситуация, эксклюзивная. Вот поэтому спрашивайте раввинов, как это сделать. Вот. И Суммируя все, нам пора заканчивать. В основном, из того, что я рассказал, нужно сделать несколько выводов. Во-первых, обязательно спрашивайте раввинов своих, как что-то кашировать на Песах. Желательно, конечно, свой быт организовать таким образом, чтобы любая посуда и бытовые приборы были всегда на Песах отдельными, то есть чтобы не нужно было кашировать, потому что это все очень непростое дело с галахической точки зрения. Вот, то есть и обязательно нужно спрашивать своих раввинов, как и что делать. Вот. Еще хотел рассказать, как кашировать вилки, ложки, ножи, то есть делать эгалу, но эта информация легко находится, как говорится, легко гуглится в интернете, и я думаю, вы разберетесь. В любом случае, спасибо за внимание. И в наших группах моего урока в WhatsApp и в Telegram буквально через минуту появится замечательная инфографика, которую я, по-моему, в прошлом году сделал про каширование посуды на Песах. Спасибо за внимание.